Я не выбирал Москву для жизни, но рожденный в ней сделал этот город своим хобби, а затем и работой, хотя, может быть, это он предложил мне работу. «Зафрактованной Москвой» — хорошее название для биографии. Я писал о Москве, водил экскурсии, придумывал уличные квесты, затем начал снимать телепередачи. Накануне сочинения этого книжного вступления я снимал очередную передачу о Москве. Это был 145-й документальный фильм о Москве в рамках телепроекта «Пешком». Подчеркиваю число, дабы объяснить свое удивление. Мы готовились зайти в музей Марины Цветаевой, когда я обернулся и понял, что здание напротив я никогда не видел, ну или не обращал на него внимания, хотя не раз ходил по Борисоглебскому переулку. А ведь это особняк начала 20 века, эффект настоящий на отдельном участке. Я последний человек, который скажет «Москву я знаю досконально». Глупо думать, что еще десяток книг, сотни передач и золотой ключик твой. Москву не вычерпать, за ключиком в нее нужно нырять. Бывает, я устаю от Москвы. Утомленный, раздраженный, ищущий, я уезжаю в другие города, чтобы, вернувшись, свежим взглядом увидеть такую выхоженную Тверскую или Никольскую. Это прекрасные улицы. Наши храмы не перестают быть шедеврами от того, что ты в тысячный раз увидел их. Чтобы сохранить остроту восприятия, я выбрал такой способ. Стараюсь увидеть дом или улицу под максимально возможным количеством углов. В Москву на протяжении веков вливались разные культуры. Сюда ехали иностранцы за длинной гривной, переселялись купцы-старообрядцы, приходили на заработки крестьяне, отправлялись жениться столичные гвардейцы, шли учиться вырвавшиеся из черты оседлости. В Москве разноплеменные и разноукладные приезжие смешивались и спекались со временем в москвича. Но следы накатывающихся людских волн в этом московском пироге остались в названиях улиц, церквях разных конфессий, любопытных историях, замурованных за керамогранитом обновленных фасадов. Я хочу пройтись с вами по улицам Москвы, вынимая из такой живописной, но перепутанной исторической пряжи то одну, то другую нить. Сначала мы познакомимся с самыми яркими периодами в истории Москвы, оставившими след в архитектуре и градоустройстве. Затем вспомним архитекторов. В последнем разделе поговорим о заказчиках. Заказчик не рисовал окно, фронтон, но определял общее настроение и назначение дома. Скажем, у здания Музея изобразительных искусств имени Пушкина как разделить фасады и планировку архитектора Романа Клейна, замысел профессора Ивана Цветаева, мраморы и барельефы, заказанные главным жертвователем Юрием Нечаевым-Мальцовым? Каждый из них вправе был сказать «мое детище». Время, строители, заказчики одинаково влияют на изменения в городе. Поэтому книгу я разделил на три части – эпохи, творцы, жильцы. Москва похожа на любимый салат советских времен. Кубики зданий разных эпох тщательно перемешаны, только куропатка заменена вареной колбасой. Какой-нибудь эффектный военторг перестроен из современных блескучих материалов и с изменением рисунка кровли. В классическом салате оливье еще был соус, реклама, перетекающая со здания на здание. Реклама мешала не то что любоваться архитектурой. Просто опознать здания в 90-е годы и 19-го, и 20-го веков. Сегодня рекламу минимизировали. Ансамблей в Москве немного. Перед Кремлем репрезентативно созданы уголки классицизма по Маховой улице, русского стиля на Красной площади, авангарда вокруг гостиницы «Москва». Обычно же практически на любой центральной улице можно изучать историю архитектуры последних четырех столетий. Перемешивая эпохи, город бережет своих жителей. Боюсь, в квартале, застроенном только особняками модерна, не захотелось бы работать, а в квартале конструктивизма, возможно, и жить. Даже Екатерина, увидев рассыпанные на буграх сказочные домики загородной резиденции, выдуманной Василием Баженовым, распорядилась добавить более классическое здание. У нас есть огромный район научных, лечебных и учебных зданий на Девичьем поле рубежа XIX-XX веков. Фланирующему визионеру или историку любопытно переходить от клиники кожных болезней к детской больнице, затем к корпусу уронефрологии. Вряд ли захочется чередовать эти здания в ином качестве. Самый большой ансамбль в едином стиле создан на ВДНХ. Это отдельный город. Территория выставки сравнима с площадью белого города Москвы. И как отдельный город требует ни одного дня для изучения. Ведь на ВДНХ были представлены все части огромной страны, все отрасли хозяйства. Правда, стиль был один – варианты помпезного советского классицизма. С фронтонами выводили здания образцового совхоза – клуб, гараж, правление, ферма. Колонны были и на конюшне, и на павильоне масличных культур. Зато в едином стиле все – от фонарей до пирожковых, и можно представить себя в идеальном городе 1950-х годов. Как всесоюзная выставка в Москве соединила достижения всех областей советской жизни, так советский классицизм сплавил элементы культур. Особый квест – гулять по парадной Тверской улице или Кутузовскому проспекту и вычленять на зданиях середины прошлого века геометрические узоры ар-деко, готические пинакли, итальянские полуциркульные керамические фронтоны. Угадывать, откуда пришли аркады на тонких колоннах, из Венеции или Византии. Мне нравится, когда в ряд стоят кичливые доходные дома, изящно выписанные особняки и общественные здания с монументальными мозаиками. Так за трапезой чередуются блюда. Есть что попробовать, есть о чем поговорить. На улицах Москвы можно поговорить о русском узоречье, барокко, классицизме, модерне, конструктивизме и их влиянии друг на друга.